Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». В эту неделю Церковь чтит память всех русских святых, и мы поговорим с вами о книге «История русской церкви» Михаила Владимировича Толстого. Эту книгу по праву можно назвать «Историей русской святости». В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Расскажите об авторе этой книги.
Михаил Владимирович Толстой – это действительно личность незаурядная и, думаю, что несправедливо забытая. Мало кто сейчас о нем вспоминает. А ведь это был в свое время очень известный духовный писатель, историк, общественный деятель, который внес свой вклад в духовное просвещение нашей церкви, нашего общества в 19 столетии. Он происходил из графского рода Толстых и был двоюродным братом обер-прокурора Святейшего Синода Дмитрия Андреевича Толстого. Не знаю, насколько тесно он поддерживал с ним отношения, но если так можно судить по отзывам современников, то репутация Михаила Владимировича была гораздо более как церковного человека, воцерковленного, благочестивого. То брат его, который занимал такую высокую должность в церкви, не имел настолько положительной и однозначной репутации. Было у него много противников, немного несогласных с его образом поведения. Что касается Михаила Владимировича, то он каких-то высоких должностей в своей жизни не занимал, но при этом он нашел свою нишу, нашел именно свой путь в жизни, свой путь служения Богу. И вот время его жизни, которое охватывает собой большую часть XIX века, он родился в 1812 году, а скончался в 1896 году, оно захватило разные эпохи в истории страны. Но на протяжении всей своей жизни он оставался ревностным, благочестивым, православным человеком. И не случайно то, что он и ближайшие члены его семьи похоронены в Троице-Сергиевой лавре.
Как писалась книга? Есть ли, может быть, какая-то история написания этой книги?
Да, известно нечто любопытное об истории написания этой книги. А дело в том, что Михаил Владимирович по образованию был медик. Он окончил медицинский факультет Московского императорского университета, получил звание доктора, докторскую степень, но вместе с тем очень быстро разочаровался в этом своем призвании и занялся благотворительностью. Он вступил в благотворительное общество, содействие духовному просвещению людей, которые в этом нуждаются. И, конечно, он мог бы просто, скажем, отчислять какой-то процент,
да, как многие делали,
от своих доходов, да, потому что был он
дело приличия
состоятельным человеком, графом, и у него были поместья, были крепостные, но он пошел по более благородному и более интеллектуальному пути. Он решил трудиться во благо этих людей, которым оказывал помощь, начал писать книги, которые довольно хорошими такими вот большими тиражами расходились. И вырученные средства он как раз жертвовал вот этот фонд. И они шли на нужды этих нуждающихся людей. Книг у него было несколько, но самый известный из них – это «Жизнь и чудеса Николая Архиепископа и Мирлькийского чудотворца». Это «Троицкий патерик», вот эта книга, ну и «Рассказы по истории русской церкви». Эти книги много раз переиздавались и при его жизни, и после его смерти. Поэтому я думаю, что он сделал двойное доброе дело. Мало того, что он принес пользу как просветитель посредством того, что систематизировал полезные сведения, издал эти книги, но вместе с тем и средства, которые он на этом заработал, он пожертвовал для благотворительной цели.
рассказы по истории Русской Церкви. В чем отличие этой книги от других книг по истории Русской Церкви?
Отличие довольно большое. Я, когда приобрел эту книгу еще в 92-м году, сразу, вот первое, что мне бросилось в глаза, что совсем иная подача материала. Потому что мне известны многие книги по истории Русской Церкви, таких именитых авторов, как митрополит Макарий Булгаков, как профессор Голубинский или, например, как Антон Карташов. То есть, да, это такие фундаментальные, мощные истории Русской Церкви, но при этом там именно научные труды, буквально вот исследовательского плана, где какие-то делались научные открытия, ну и материал заново систематизировался, какие-то концепции предлагались новые во взгляде вообще на историю Русской Церкви. Здесь цели ставились другие изначально. То есть, да, это история Русской Церкви, которая охватывает период от крещения Руси до начала синодального периода. Но при этом открываешь и сразу понимаешь, что говорится-то, в общем-то, не столько о процессах, которые происходили в церкви, в государстве, а говорится о людях, о святых людях, которые жили в это время. И буквально вся эта история, она соткана буквально из житий святых, которые так скомбинированы друг с другом, что образуется бой реальное полотно. Как бы вся история церкви.
Потрясающе.
Именно, да, в житиях конкретных святых людей. Это очень необычное повествование. То есть, я думаю, наверное, для того, чтобы изучать это, скажем, в семинаре или в академии, книга не очень подходит. А вот для того, чтобы изучить именно историю русской святости, так идеально подходит. Это книга, которую можно поставить рядом, наверное, с святыми Древней Руси Георгия Федотова. Это действительно в своем роде памятник вот такого благочестия автора, с одной стороны, а с другой стороны, это огромнейший познавательный материал. Потому что, конечно, можно пойти по другому пути. Взять, скажем...
Академический труд какой-то.
Да, и оттуда вычленять какие-то отдельные упоминания святых, но это будет довольно трудно. Можно, например, читать Чети Минеи. Все 12 месяцев прочитать, но там ведь не только русские святые, там большинство, скажем, у Дмитрия Ростовского святые древние церкви. Вот. А это именно по истории нашей церкви, те святые, которые в ней просияли, каждый своим подвигом, и он постарался показать их именно включенными в жизнь церкви, в их взаимодействии с другими святыми и несвятыми людьми.
В предисловии написано, что книга написана церковно, и для воспитания церковности. Что это значит?
Так и есть, да, видно, что писал именно воцерковленный православный верующий человек. Ясно, что атеист, в принципе, не мог такую книгу написать. Но я даже думаю, что человек, скажем так, формально православный, тоже не смог бы такую книгу написать. Потому что здесь двигателем для написания книги была именно вера, именно христианское благочестие, желание приобщить к знанию о наших святых наибольшее число людей, чтобы они знали, какая у нас богатая история, насколько у нас мощная традиция святости именно в нашей церкви. Подход у него, конечно, другой. Вот цели в чем-то похожи, скажем, на того же Георгия Федотова, но здесь именно иная концепция. Если Георгий Федотов именно прослеживал какие-то общие черты, какие-то отличия от святости других народов, да,
церквями,
то есть он именно как вот такой вот историк именно, как я бы сказал, это история Софья в каком-то смысле, осмысление,
да,
истории святости, то здесь может быть, цели более скромные, просто изложение этого подвига, но вместе с тем, ну, больший охват.
Да.
И объем книги больше, и именно большее число святых упоминается, и видно, что он старался именно как можно больше святых упомянуть, никого по возможности не пропустить. И вот сам стиль его изложения мне очень нравится, как он вот именно без каких-то лишних мудрований пишет о них как о реальных живых людях, у которых которых были свои какие-то цели, да, были даже, может быть, там какие-то амбиции на каком-то этапе. Ну, если мы говорим, скажем, о святых князьях, ясно, что это были люди, которые были при власти, на высоком положении, которые достигали своих политических целей, но при этом они все же и что-то делали весьма полезное для церкви, и за это их церковь вот, причислила к лику святых. Это очень интересная картина.
Книгу Михаила Минеи. Почему такое вот сравнение какое-то особенное?
Наверное, это нечто среднее между первым и вторым.
Да, да, то есть и обязательно церковным.
Да, ясно, что и летопись преподобного Нестора, и Чети Минеи, да, это именно сугубо такие вот религиозно осмысленные исторические труды. Но при этом у Нестора летопись – это, в общем, труд по хронологии, можно сказать. Это именно летопись, описание лет, вот как они проходили, да. Что в них происходило важного для народа, для страны, для государства. А если мы возьмем Чети Минеи, то там именно просто жития святых, расположенные в определенном порядке. Здесь не совсем то и не совсем другое. Да, здесь жития святых, но изложены именно в хронологическом порядке.
Как летопись.
Поэтому, да, получается вот такой как бы синтез своего рода того и другого. Но я думаю, что это имело право на существование. Во всяком случае, судя по тиражам этой книги, по ее популярности в народе, она превзошла любую из классических историй Русской Церкви. Потому что, как ни говори, но история Русской Церкви того же Макария Булгакова или того же, тем более, Голубинского, Карташова, она интересна тем, кто ее изучает именно, скажем, в каком-то учебном заведении, в семинаре или в академии, ну, каким-то, может быть, историком по профессии или людям уже широкой такой вот эрудиции, которые хотят углубиться в историю Русской Церкви, узнать, что же там такого происходило. Но таких людей сравнительно немного. А просто благочестивых православных людей, которые хотели бы лучше знать жития святых и вместе с тем вот историю Церкви, связанную с жизнью святых. Это, я считаю, идеальное пособие просто для саморазвития, для расширения своего кругозора. Поэтому именно охват аудитории у него оказался таким широким. А значит, он делал дело весьма полезное в целом для нашей церкви.
Можно ли выделить в книге линию святости, истории русской святости?
Ну, это и есть магистральная линия, можно сказать. Ясно, что он не мог говорить только о святых и только об их житиях, потому что здесь пришлось бы уже совсем заниматься какой-то эквилибристикой для того, чтобы, например, там, из жития преподобного Сергия вывести, скажем, там, события его эпохи, там, и Куликовскую битву, и какие-то земельные реформы и прочее, прочее. Ясно, что к чему-то он имел отношение, а к чему-то вообще практически не имел. Поэтому нужно было говорить о князьях, которые жили в это время. Там были и святые князья, а были и не святые. Не святых было все-таки всегда больше, чем святых. Но, тем не менее, он сумел показать, что в некоторые, во всяком случае, периоды, причем как раз тяжелые периоды истории Русской Церкви, святых как раз появлялось больше. Было больше и мучеников, и исповедников, и страстотерпцев. Так что вот в этом плане его повествование, оно такое компромиссное. Оно достигает и целей связности исторического повествования, то есть никакая из областей жизни полностью не пропущена. У него упоминаются какие-то вот эти войны, которые происходили, и междоусобицы, и реформы, и внутренняя какая-то борьба, скажем, между тем же Нилом Сорским и Иосифом Волоцким. Но при этом все-таки ясно, что мейнстрим, красная линия – это описание истории русской святости.
Пройдемся несколько по содержанию. Есть пословица, уже устоявшаяся: «Русь крещена, но не просвещена». Можно ли отнести ее к первым десятилетиям после крещения Руси?
Да, безусловно. Думаю, даже не то, что к десятилетиям, наверное, и к столетиям тоже. Потому что первые вот эти 200 лет истории нашей церкви, с одной стороны, вот если так вот смотреть поверхностно, кажется, вообще, как здорово, так все было хорошо, безболезненно насаждалось христианство, не было вот этого кровопролития, как было в других европейских странах, когда они принимали христианство. У нас это было более мирно, более спокойно. Но при этом это не означает, что христианство сразу вошло в плоть и кровь нашего народа. К сожалению, зачастую было двоеверие, особенно где-то там в глубинке, в сельской местности. Да, вроде бы покрестились, но вместе с тем сохранялись какие-то языческие обычаи, Ивана Купала, и Масленица, и прочие кулачные бои, и многое другое такое, что, ну, вообще-то трудно
никак как-то... Никак не связывается с христианством.
Да, это весьма проблемно как-то совместить с христианским исповеданием. И с этим боролась церковь на протяжении очень длительного времени, буквально веков. Но где-то борьба была более успешна, а где-то менее. И вот граф Толстой по этому поводу пишет, что одной из причин, почему нас постигло такое страшное несчастье, как монгольская ига, это было именно грехи народа, грехи суеверия, грехи неумирающего язычества, которые жили в народных слоях довольно широких. Это говорит о том, что люди не смогли до конца отказаться от своего греховного, порочного, темного языческого прошлого, сохраняли где-то у себя в жизни вот эту часть языческую, довольно заметную, и в сознании своем в том числе. И это требовало очищения. К сожалению, очищение было огнем.
Как он оценивает вообще период киевский?
Ну, оценка, я считаю, объективная и поэтому неоднозначная. Да, он говорит о том, что было очень много хорошего, доброго и прекрасного. Опять же, идем по персоналиям. То есть он указывает, какие были личности выдающиеся в это время. И князь Владимир, и Ярослав Мудрый, и князья страстотерпцы Борис и Глеб. То есть было много разных святых людей в это время. Были святые монахи, подвижники, святители, в том числе и греческие. Он говорит, нам повезло, что у нас среди вот этих вот первых митрополитов, которых присылали из Константинополя на Русь, было много настоящих подвижников. Что это были люди, которые приезжали не зарабатывать, не обогащаться, а именно служить просвещению новой огромной страны. И это все имело место, об этом он пишет с большим сочувствием. Но вместе с тем были и негативные стороны. Одной из главных негативных сторон было, конечно, удельное раздробление, раздробленность Руси. Он считает, что это был просто вот как это мина замедленного действия, которая вот буквально от Ярослава Мудрого это пошло. Вроде бы, с одной стороны, хотел доброго дела, чтобы вот все его сыновья были при деле, чтобы каждый правил каким-то вот своим княжеством, уделом. Но получилось со временем так, что между ними начались междоусобицы, началась братоубийственная война, проливались реки буквально крови русской, и убивали друг друга православные люди просто потому, что у кого-то были амбиции, у кого-то были какие-то политические проекты, у кого-то были какие-то старые обиды, и это было бесконечно. Поэтому вот вторая причина, которая была именно объяснением того, почему нас постигла монголо-татарская ига, это как раз то, что не было единства, не было хороших отношений, а была междоусобная рознь между князьями. И мы знаем, что это было, но мы не знаем часто подробности. А он иногда вникает в подробности. И когда читаешь, вот, как все это происходило, думаешь, ну, наверное, заслужили наши предки того, чтобы татары огнем и мечом, но всех поставили в равные условия. Примирили под своей железной властью.
Как святость проявлялась в этом периоде? Он целые главы буквально выделяет Киево-Печерскому монастырю. Почему этот монастырь такую важную роль играет в истории Русской Церкви?
Ни с чем не сравнить роль Киево-Печерского монастыря в истории русской святости. Тут можно в разных плоскостях это рассматривать. Во-первых, нужно отметить, что это был крупнейший миссионерский центр. Там было очень много монахов. Он всегда был очень многолюдный, многочисленный. Там было много святых монахов, подвижников. Это был центр именно в которой собирались люди, желающие послужить Господу Иисусу Христу. Оттуда их направляли на различные послушания в другие княжества, в том числе и на послушание епископского служения, потому что большинство епископата нашего происходило именно из пострижников Киево-Печерской лавры на протяжении многих столетий.
Да, более 100 епископов.
Да, поэтому это была школа святости, школа духовности, школа вообще богословия христианского, и это тоже как бы увеличивая значение Киево-Печерского монастыря. Ну, плюс к тому, там постригались и многие князья со временем, то есть, начиная с Николы Святоши, и далее, вот из них-то, в общем-то, и происходили потом многие епископы, архиепископы, митрополиты, потому что были образованные люди, которые по своему интеллектуальному развитию превосходили большинство народа, и потому именно из них происходили будущие архипастыри. Так что две главы посвящено в этой книге Киево-Печерскому монастырю. Первая – это именно основание монастыря, история жизни Антония и Феодосия. А вторая – это история самых выдающихся пострижников Киево-Печерского монастыря, которых было много, которых было что написать.
Как на историю нашей святости повлияло нашествие монголов?
Вот это очень неоднозначная страница, непростая для изучения. Помню, еще когда в академии я учился, об этом нам говорил архимандрит Макарий Веретенников, что есть такая точка зрения, что зверства татар сильно преувеличены, что наряду с негативными сторонами были позитивные стороны от этого ига, то есть как бы такой вот новый взгляд на монгольское иго, он появился уже во второй половине 20 века. Но и архимандрит Макарий, и граф Михаил Толстой стоят на традиционной точке зрения. То, что монгольское иго принесло неисчислимые бедствия для нашего народа, для нашего государства и для нашей церкви в том числе. Да, говорят о том, что монголы были лояльны по отношению к религии, они не навязывали свои вот эти вот языческие культы покоренным народам. Потом, когда они приняли ислам, они тоже его не навязывали, кстати сказать. Вот надо это признать, это правда. Но лояльность их имела границы. Например, такой простой факт, о котором пишет граф Толстой. Многие пожилые священники были убиты монголами. То есть, если они заходят в храм и хотят у вас что-то отнять, а священник говорит, ну хорошо, это забирайте, но это я не могу отдать, я не смогу служить, если вы заберете у меня единственную, скажем, вот эту чашу, единственный дискос. Его тут же убивают, если он пожилой. А если молодой, тут же его забирают в рабство и угоняют, как простого молодого мужчину. Это было сплошь и рядом. Поэтому не нужно преувеличивать толерантность монголов по отношению к покоренным народам и к нашим предкам в частности. Они были очень жестокими людьми. Тем более, что я думаю, большую роль сыграло то, что мало какие города на Руси сдавались добровольно. Почти любой город, более-менее значительный, укрепленный, старался дать отпор. Бился до последнего. Мы все помним историю Козельска, который 7 недель выдерживал осаду армии Батыя. Это, конечно, выдающийся подвиг, но более или менее все остальные, как могли, старались тоже от них отбиваться. Кто-то чудесным образом спасся, как, например, Смоленск или Галич или Новгород. Но многие пытались именно сражаться, как насколько у них хватало сил, воинов. Поэтому, встречая сопротивление, теряя своих воинов, они, конечно, озлоблялись, потому что получали ранения, несли потери, и они за это мстили очень жестоко. Поэтому монгольское иго для нас было суровым испытанием, оно было бичом. Как пишет граф Толстой, было приостановлено вообще духовное просвещение во всей нашей земле. О каком просвещении можно думать, если ты даже не можешь свободно передвигаться из своего города в другой, потому что везде эти татарские баскаки, везде эти монгольские кордоны, везде тебя могут остановить, просто могут убить. То есть это времена были очень смутные, очень тяжелые, неспокойные. И это буквально приостановило наше развитие на 2,5 столетия. Поэтому, когда говорят, почему мы отстали от средневековой Европы. Ведь мы же были в 12 веке впереди. В 11 веке мы были вообще там выше там, практически любого европейского государства по цивилизации. А потом вдруг такой период стагнации. Вот именно монгольская ига все объясняет.
Какая роль преподобного Сергия Радонежского и Свято-Троицкой обители в истории русской святости?
Это тоже важная страница. Наверное, нельзя сравнивать так строго вот с Киево-Печерским монастырем, но по-своему, безусловно, вклад преподобного Сергия лично и его монастыря в целом в историю русской святости очень большой. Здесь нужно немножко по-другому просто это осмыслить. Вот когда мы говорим, например, Киево-Печерский патриарх, мы понимаем, что там описано жития святых в подавляющем большинстве, мощи которых находятся там в монастыре. Они там жили или всю жизнь, или большую часть жизни, там же они и упокоились, там же они почивают мощами. Когда мы говорим Троицкий патриарх, смотрим, довольно-таки объемная книга. И думаем, интересно, а что же это за святые там описано, если в самой Троицы Сергиевой Лавре мощей святых не так уж много. Да, там преподобный Сергий, преподобный Никон, но там вот и некоторые недавно причисленные к лику святых святые, а в общем-то из древних немного. И выясняется, что эти более чем 70 святых – это выходцы из Троицы Сергиева монастыря. Это ученики преподобного Сергия, которые основали свои собственные монастыри. Их было много, и они некоторые здесь стали очень даже значительными. Поэтому граф Михаил Толстой говорит, что преподобный Сергий – это отец монашества Средней Руси. Это совершенно справедливо.
Как автор повествует о московском периоде русской церкви?
Этот период, наверное, уже менее насыщен вот такими яркими красками чудотворений, какие были, например, в прежние века. Но вместе с тем великие святые были и здесь. Вспомним хотя бы того же Нила Сорского, Нила Столобенского, Максима Грека. Эпоха изменилась, да. Вот в целом, наверное, уровень духовности в обществе уже несколько понизился. И такой чудовищ, как Иван Грозный, я думаю, что он не мог бы появиться, скажем, там, в XI, в XII, в XIII веке. Но, тем не менее, были значительные события. Стоглавый собор он довольно подробно описывает. Были и святители, были преподобные в этот период. Поэтому это был тот период, который сыграл свою очень важную роль в целом в становлении нашей церковности, в развитии церковного сознания. Тем более, что это период уже, в значительной степени после освобождения от монгольского ига.
Почему эта книга душевно полезней, чем просто историческое повествование каких-то академических авторов?
Ну, польза лежит на поверхности. Вы открываете буквально на любой странице и читаете житие какого-то святого, которое включено в общее повествование как фрагмент, описывающий особенности этого периода, о котором он говорит в данном месте. Поэтому почитать о святых всегда полезно. Если вы почитаете, например, историю русской церкви Голубинского, я думаю, что польза-то будет, конечно, но она будет больше интеллектуальная. А для кого-то это может быть даже и соблазном, потому что у него там этот гиперкритицизм, когда он говорит, что там вовсе не так все было, как обычно считается, и с крещением Руси, и с Андреем Первозванным на Руси, и с многими другими вещами. Для человека, скажем, не до конца еще воцерковившегося, это может быть именно таким вот смущением для ума. Поэтому я думаю, что кто интересуется историей русской церкви, начинать лучше вот с этой книги. А уже если человек воцерковился, если он хочет углубить свои познания, вот тогда можно читать и специальные исследования таких вот маститых академиков, как Голубинский.
Спаси Господи, отец Дмитрий, за интересную, важную историческую беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.